Александр Степанович Грин. Кошмар. Каждый вечер перед тем, как уйти в свою комнату и лечь спать, я с женой читал вслух какую-нибудь книгу. Чтение продолжалось обыкновенно до тех пор, пока утомленный глаз переставал различать буквы. Самые остроумные художественные места казались тогда непонятными алгебраическими формулами. Смертельно хотелось спать, и сон манил так неудержимо, что никакое интересное положение, описанное автором, будь это дуэль, раскрытие преступлений, любовь с сомнительным исходом, не могло заставить меня бодрствовать и прочесть главу до конца. Книга захлопывалась, и я целовал жену, желал ей спокойной ночи и, захватив свечку, отправлялся к себе. Раньше, год или два назад, пока жизненные заботы еще не расшатали наши нервы и не сделали нас типичными раздражительными горожанами, чтения эти не были так регулярны и происходили тогда, когда мы чувствовали общий действительный интерес к какому-нибудь литературному или общественному явлению, новому роману, критическому этюду. Тогда часто мы долго спорили по поводу прочитанного, полные искреннего сожаления о том, что в книге слишком мало страниц. А когда стало скучно спорить и читать вместе, потому что вкусы мнения другого были заранее известны, незаметно окрепшая привычка заставляла меня каждый вечер раскрывать книгу и читать, жену слушать, пока через определенное небольшое количество страниц не приходил крепкий здоровый сон. В тот вечер, о котором идет речь, мы долго не ложились. Жена увлеклась разборкой платьев, выбирая те, которые, по ее мнению, можно было подарить прислуге. А я шагал по комнате, машинально останавливаясь около разбросанных юбок и кофточек и время от времени делая бесполезные замечания по поводу той или иной вещи. Ольга была в добродушном настроении и не сердилась на меня, как обыкновенно, если я вмешался в ее женское дело. Но все же, когда я выразил сомнение в пользе длинных рукавов, она сказала мне, не отрываясь от сундука: «Ну и ладно, если ты ничего не понимаешь, то сделай одолжение, замолчи». «Однако я не раз давал тебе советы», — возразил я, — «и ты соглашалась со мной. А сейчас я высказал свое мнение только принципиально». «Держи его при себе, свое мнение», — отрезала Ольга, расправляя пожелтевшие кружева. «Вот». «Милая», — сказал я, смеясь, — «ты бы легла? Ты сонный и раздражаешься, а платье посмотришь завтра, торопиться, кажется, некуда». «Ну, я уж не могу», — сказала жена нерешительно, рассматривая голубой шелковый лиф. «Начала, так надо кончить, а если скучаешь, почитай». Я послушно сел к окну и раскрыл новую книжку журнала, приготовляясь прочесть рассказ известного давно не писавшего литератора. «Ну, слушай», — сказал я, — «Тяжелые дни, глава первая». «Знаешь, Павлик», — встрепенула жена, — «я лучше завтра это сделаю, надо будет и нафталином пересыпать, а?» «Конечно», — усмехнулся я, — «ведь это же я и сказал тебе 2 минуты назад». «Спасибо, не за что». Наступило короткое молчание. «Крошка», — сказал я, — «ты, детка, капризничаешь, бай-бай, пора, ложись-ка, ложись». «Спать», — зевнула Ольга, — «скучно, а ты мне почитай, пока я усну». «Ну, разумеется». Она стала раздеваться, и я, сидя спиной к ней, по шороху угадывал, какая часть туалета сейчас снимается Ольгой. Вот легкий упругий треск, это расстегивается кофточка, неуловимый интимный шум, падают юбки. Мягкое волнение воздуха, распущены волосы, стукнули отброшенные ботинки, и Ольга босиком подошла сзади ко мне, закрывая мои глаза маленькими теплыми руками. Я поцеловал ее пальцы, встал и сказал: «Полухолодный, ты простудишься». Она сонно улыбнулась прищуренными глазами и села на кровать. Потом юркнула под одеяло и выставила розовое, хорошо знакомое мне и милое лицо. «Бррр, вот холодище!» — капризно протянула она. «Завтра с утра все печи, слышишь, Павлик?» «Слышишь», — сказал я, разделся, поправил огонь свечки, развернул книжку и стал читать. Ольга слушала, закрыв глаза, и дыхание ее постепенно делалось все ровнее и глубже. Читал я вяло, но одно место довольно яркое, с претензией на философское обобщение, расшевелило меня. Я улыбнулся и тронул Ольгу за плечо. «Оля, не находишь ли ты, что автор врет, Оля?» Повернув голову, я убедился, что жена спит. Сладкое медленное дыхание грело мои волосы. Жаль. Интересно было бы узнать, что она скажет. Я мысленно повторил снова улыбнувшись строки, показавшиеся мне избитой чепухой. «Нет свободы, нет никакой свободы». Только мысль разве свободна, да и то, как подумаешь, что ничего мы не знаем, так и в этом усомнишься. Так-то, Григорий Абрамович.